Глава 26. На какое-то время в кабинете наступило молчание. Уилл собирался с мыслями. Он и представить не мог, что Орман скажет нечто подобное. Потом, опомнившись, понял, что уже поздно изображать из себя простака, но все равно попытался. «Рейнджеры, милорд? А при чем тут я и рейнджеры? Я ж простой жонглер!» Он выдавил из себя уничижительную улыбку и продолжил. «К тому же совершенно посредственный, как вы изволили выразиться». Орман пренебрежительно махнул рукой и с гримасой боли опустился в одно из кресел с прямыми высокими спинками, стоявшими перед столом. «Не трать понапрасну слов. У меня нет сил припираться. Ты видишь, что мне нужна помощь, срочная помощь. Враги добрались до меня, как и до моего отца. Вскоре я впаду в беспамятство, и тогда его уже не остановить».
«Враги?» — переспросил Уилл. «Какие? Кто они?»
Орман снова застонал, держась за бок и наклоняясь от боли. На его лбу выступили капли пота. Уилл понял, что дело действительно хуже некуда.
«Карен!» — воскликнул, наконец, Орман. — Кто же еще? Это он виноват в болезни моего отца. Он пытается завладеть замком.
— Карен? — повторил Уилл. — Но... Он замолчал, и Орман, которому после очередного приступа стало немного легче, сердито продолжил.
— Но, конечно, он и тебя дурачил, как и всех остальных. Предполагаю, ты вообразил себе, что это я пытаюсь избавиться от своего отца...
Он поднял глаза на Уилла, ожидая подтверждения своих слов. Увидев сомнение в глазах молодого человека, он тяжело вздохнул.
«Ну да, как и многие вокруг. Легко прийти к такой мысли, когда человек тебе не нравится, и его нельзя назвать всеобщим любимцем».
Уилл ничего не мог сказать в свое оправдание. Теперь он прекрасно понимал, что именно так он и попался на удочку. Ему не нравился Орман, и его предубеждение подтолкнуло его к выводу, что временному правителю замка Макинда не стоит доверять. Открытый и дружелюбный сэр Карен, напротив, показался ему возможным союзником. Но последнее слово оставалось за Орманом. Временный хозяин замка с еще более осунувшимся лицом продолжил.
«Послушай, может, у тебя и много разных занятий, но ты точно не жонглер», — он поднял руку, пресекая возможные возражения со стороны Уилла. «Да, ты достаточно талантлив, хотя твоя музыка мне и не по вкусу, но ты сам выдал себя во время нашей беседы».
«Я выдал себя?»
Уилл перебирал в памяти воспоминания об их предыдущем разговоре с Орманом непосредственно перед появлением Элис.
«Я спросил тебя о Мандоле, помнишь? Спросил, не Гилперон ли это?»
«Да», —
вспомнил Уилл, пытаясь догадаться, к чему это приведет. Он вспомнил, как на пару секунд впал в замешательство, когда Орман задал ему этот вопрос, и как он постарался скрыть, что имя этого мастера ему незнакомо.
«Просто я тогда запамятовал это имя, лорд Орман. Как я сказал, простой сельский музыкант не может себе позволить настоящий инструмент Гилперона, поэтому имя и не сразу пришло мне на ум».
«Никакого Гилперона не существует. На самом деле мастера зовут Гилет», — произнес Орман без всяких эмоций. «И об этом должен знать любой жонглер».
Уилл даже прикрыл глаза от досады на себя самого. Орман использовал старый, но сработавший трюк. Теперь уже никак не выбраться из этой ловушки. А Орман продолжил.
«Потом я проверил, что за лошадь у тебя. Она походит на ту породу, что используют рейнджеры, и, похоже, очень хорошо обучена. И даже твоя одежда содержит определенный намек».
Он указал на черно-белый плащ Уилла.
«Она похожа на камуфляжные плащи рейнджеров. Цвета, конечно, у них другие, но для нашего зимнего пейзажа это сочетание идеально. Представляю, как ты мгновенно исчезаешь из виду на открытой местности».
«Забавное предположение, милорд», — сказал Уилл. «Но, к сожалению, это всего лишь ряд занятных совпадений».
В глазах Ормана промелькнул гнев.
«Не трать попусту мое время. Мне не так уж много осталось. Меня отравили так же, как и моего отца. Боль становится все сильнее с каждой минутой. Вскоре, через несколько часов, я лишусь сознания. И тогда враги получат все, о чем мечтали. Тебе нужно вывести меня отсюда».
«Вы хотите уйти отсюда?» — спросил Уилл с явным удивлением в голосе. Это было самое последнее, чего он ожидал.
«Мне нужно убраться отсюда, разве ты не понимаешь?» — с отчаянием в голосе сказал Орман. «Я пытался бороться с ними, но они проникают в замок. Кэррон нанимает новых людей и постепенно избавляется от тех, кто предан мне. Тех, кому я могу доверять, осталось не более дюжины, тогда как под его началом уже десятка два, то и более».
Очередной приступ боли заставил его согнуться пополам. Какое-то время он не мог говорить, но потом продолжил слабым голосом.
«Кэррон хочет стать хозяином замка. Он незаконорожденный кузен, поэтому у него нет никаких шансов получить замок законным путем. Некоторое время назад я начал подозревать, что он договорился с вождями скотов и собирается отдать им землю у дела, сохранив замок за собой. Если я прав, то как только стает снег, скоты перейдут через перевал и займут северную провинцию королевства. Макиндо не будет мешать доставке припасов, поэтому они смогут осадить Норгейт и весь удел до конца весны. Ты этого хочешь?» — добавил он с горечью, заметив, что Уилл все еще колеблется. «Будь воля Кэррона, он бы запросто убил нас обоих с отцом, чтобы захватить власть. Но он еще недостаточно силен, чтобы ему сошло это с рук. Он отравил моего отца и поддерживает его в бессознательном состоянии. А теперь собирается сделать то же самое и со мной. Если мы оба скончаемся от так называемого колдовского проклятия, то он останется единственным живым наследником, получит желанную власть, и никто его не остановит. Но если мне удастся скрыться от него, он не сможет объявить себя лордом Макиндо. Пока я жив, у него связаны руки, и, убив моего отца, он ничего не добьется. Напротив, ему придется, по всей видимости, держать его в заложниках. Пока сюда не прибыли скоты, Кэррон должен играть осторожно. Если он слишком откровенно заявит о своих намерениях, то против него восстанет местное население. Все изменится, как только он станет лордом Макиндо. Тогда будет уже слишком поздно. Да и скоты прибудут к нему на подмогу.
— Как он отравил вас? — спросил Уилл.
Орман пожал плечами. — Мне же нужно есть и пить. Кто знает как. Я старался соблюдать осторожность и приказал готовить мне еду отдельно, но враги могли подкупить моих слуг. Или же они отравили воду.
Взмахом руки он показал на лежащие на столе книги о черном искусстве.
Я чувствовал несколько дней, что что-то не так. Такие яды действуют медленно. Я пытался найти в книгах рецепт лекарства, какое-нибудь противоядие, но безуспешно.
Уилл поглядел на книги. «Да, понятно. Я-то думал, он не закончил».
Орман грустно улыбнулся.
«Ты думал, я волшебник? Думал, это я наслал болезнь на своего отца?»
Уилл кивнул. Отрицать очевидное смысла не было.
«Это казалось логичным», — заметил он.
Орман устало покачал головой.
«Как я и сказал, легко думать плохо о человеке, который тебе не симпатичен».
Он с заметным трудом встал с кресла.
«Теперь все мои надежды на тебя, как на рейнджера, потому что мне нужно выбраться из этого замка, а я сомневаюсь, что простой жонглер мне в этом поможет».
Он помолчал и добавил.
«Леди Гвендолин, как я полагаю, тоже не настоящая».
«Как вы...» — начал Уилл и замолчал, поняв, что сболтнул лишнее.
Орман усмехнулся.
«Если человек тебе не нравится, это не значит, что он не умеет разумно мыслить. Вы оба появились практически в одно и то же время, и леди Гвендолин сразу же вызвала тебя в свои покои. Как нельзя, кстати. А потом вы оба выехали из замка в одно и то же время. Я же не дурак.
В последние минуты события развивались так стремительно, что Уилла позабыла о своем намерении предупредить Элис не выходить из своих покоев. Сейчас же, решив ничего не скрывать от Ормана, он рассказал о неожиданном появлении Джона Батла. Хозяин замка нахмурился.
«Это проблема. Он, конечно же, один из людей Карена. Его новый приспешник. Карену, похоже, удается поставить под свое начало всех воров, убийц и негодяев, какие только бродят в этом уделе. В то же время он избавляется от тех, кто может быть предан мне. Я отошлю к ней Ксандра с твоим сообщением. Лучше, чтобы этот человек и тебя не видел, а потом все трое подумаем, как нам выбираться из замка».
Он дотянулся до серебряного колокольчика на столе и позвонил. Через несколько секунд дверь открылась, и вошел Ксандр. Орман быстро отдал ему приказание, пока Уилл писал краткую записку для Элис. Секретарь, выглядевший весьма встревоженным, сложил записку, спрятал ее под своим жакетом и вышел из кабинета. В голове у Уилла промелькнула еще одна мысль. «Ночной воин! Призрак из лихой чащобы! Неужели это тоже дело рук Кэррена? Зачем ему это?»
«А, ты тоже его видел?» — спросил Орман и пожал плечами. «Если честно сказать, то не знаю. Возможно, за ним скрывается бывший целитель Малколом или же Карен. Может, они работают вместе. И опять же, Карен, пожалуй, просто воспользовался древней легендой в своих целях».
Его снова скрутила боль.
«В любом случае, нам нужно выяснить, что затевает Малколом».
Уилл в недоумении посмотрел на него, и он пояснил.
«Возможно, он единственный сможет вылечить меня. Нужно, чтобы ты отвел меня к нему».